Не глядя более на возбужденного Ахтырца, она направилась к двухместному фаэтону с открытым верхом. «Но Амалия! Амалия Казимировна, позвольте!» — крикнул ей вслед студент. «Я в некотором роде рассчитывал на приватное объяснение». «После», — бросила дама. «Нынче я спешу». Легкий ветерок приподнял с ее лица невесомую вуалетку, и Раст Петрович остолбенел. Эти ночные с поволокой глаза, этот египетский овал, этот капризный изгиб губ он уже видел. А такое лицо, раз взглянув, не забудешь никогда. Вот она, таинственная А.Б., что не велела несчастному Кокорину отрекаться от любви. Дело, кажется, принимало совсем иной смысл и колер. Ахтырцев потерянно застыл на тротуаре, некрасиво вжав голову в плечи. Сутулый, определенно сутулый, убедился Раст Петрович, а тем временем фаэтон неспешно увозил египетскую царицу в сторону Петровки. Нужно было что-то решать. И Фондорин, рассудив, что студент теперь все равно никуда не денется, махнул на него рукой, побежал вперед к углу Большой Дмитровки, где выстроился ряд извозчичьих пролеток. «Полиция!» — шепнул он сонному Ваньке в картузе и ватном кафтане. «Быстро, вон за тем экипажем. Ушевелись же! Да не трясись, получишь сполна!» Ванька приосанился, с преувеличенным усердием поддел рукава, тряхнул вожжами, да еще и гаркнул, и чубарая лошадка звонко зацокала копытами по булыжной мостовой. На углу Рождественки поперек улицы влез ломовик, груженный досками. Да так и перегородил всю проезжую часть. И Раст Петрович в крайнем волнении вскочил и даже приподнялся на цыпочки, глядя вслед успевшему проскочить фаэтону. Хорошо хоть сумел разглядеть, как тот поворачивает на Большую Лубянку. Ничего, бог милостив, нагнали фаэтон у самой Сретенки, и вовремя тот нырнул в узкий горбатый переулок, колеса запрыгали по ухабам, Фондорин увидел, что фаэтон останавливается, и ткнул извозчика в спину, мол, кати дальше, не выдавай. Сам нарочно отвернулся в сторону, но краешком глаза видел, как у опрятного каменного особнячка лиловую даму, кланяясь, встречает какой-то ливрейный немалого роста. За первым же углом Эраст Петрович отпустил извозчика и, медленно, как бы прогуливаясь, зашагал в обратном направлении. Вот и особнячок. Теперь можно было разглядеть его как следует. Мезонин с зеленой крышей, на окнах гардины, парадное крыльцо с козырьком. Медной таблички на двери что-то не видно. Зато на лавке у стены сидел, скучал дворник в фартуке и мятом картузе. К нему Эраст Петрович и направился. «А скажи-ка, братец», — начал он сходу, извлекая из кармана казенный двугривенный, — «чей это дом?» «Известно чей», — туманно ответил дворник, с интересом следя за пальцами Фондорина. «Держи вот». «А что за дама давеча приехала?» Приняв монету, дворник степенно ответил. «Дом генеральши Масловой. Только они тут не проживают, в наем сдают. А приехала квартиранка, госпожа Бежецкая, Амалия Казимировна». «Кто такая?» — насел Эраст Петрович. — «Давно ли живет? И много ли народу бывает?» Дворник смотрел на него молча, пожевывая губами. В мозгу у него происходила какая-то непонятная работа. «Ты вот что, барин», — сказал он, поднимаясь, и внезапно цепко взял Фондорина за рукав. «Ты погоди-ка». Он подтащил упирающегося Эраста Петровича к крыльцу и дернул за язык бронзового колокольчика. «Ты что?» — ужаснулся сыщик, тщетно пытаясь высвободиться. «Да я тебя! Да ты знаешь, с кем...» Дверь распахнулась, и на пороге возник ливрейный верзила с огромными песочными бакенбардами и бритым подбородком. Ну, сразу видно, не русских кровей. «Так что ходят тут! Про Амалию Казимировну интересуются!» — слащавым голосом донес подлый дворник. «И деньги предлагались. Я не взялся. Вот я, Джон Карлыч, и рассудил». Дворецкий, а это непременно был дворецкий, раз уж англичанин, смерил арестованного бесстрастным взглядом маленьких колючих глаз, молча сунул Иуде серебряный полтинник и чуть посторонился. «Да тут, собственно, полнейшее недоразумение». Все не мог опомниться Фондорин. «Это просто смешно. Полнейшее недоразумение». Перешел он на английский. «Да нет уж вы, пожалуйтесь, пожалуйтесь», — гудел сзади дворник и, для верности взяв Фондорина еще и за второй рукав, протолкнул внутрь. Ираст Петрович оказался в довольно широкой прихожей, прямо напротив медвежьего чучела с серебряным подносом визитные карточки класть. Стеклянные глазки мохнатого зверя смотрели на попавшего в конфуз регистратора без всякого сочувствия. «Кто? Зачем?» Коротко, с сильным акцентом спросил дворецкий, совершенно игнорируя вполне приличный английский Фондорина. Ираст Петрович молчал, ни в коем случае не желая раскрывать свое инкогнито. «В чем дело, Джон?» — раздался уже знакомый Фондорину звонкий голос. На устланной ковром лестнице, что верно вела в мезонин, стояла хозяйка, успевшая снять шляпку и вуаль. «А, юный брюнет!» — насмешливо произнесла она, обращаясь к пожиравшему ее взглядом Фондорину. «Я вас еще в камергерском приметила». «Разве можно так на незнакомых дам пялиться?» «Ловок, ничего не скажешь. Выследил. Студент или так, бездельник?» «Фондорин Ираст Петрович», — представился он, не зная, как отрекомендоваться дальше, но Клеопатра, кажется, уже истолковала его появление по-своему. «Смелых люблю», — усмехнулась она. «Особенно, если такие хорошенькие. А вот шпионить некрасиво. Если моя особа вам до такой степени интересна, приезжайте вечером. Ко мне кто только не ездит. Там вы вполне сможете удовлетворить свое любопытство. Да наденьте фрак. У меня обращение вольное, но мужчины, кто не военный, непременно во фраках. Такой закон». К вечеру Эраст Петрович был во всеоружии. Правда, отцовский фрак оказался широковат в плечах, но славная Аграфена Кондратьевна, губернская секретарша, у которой Фондорин снимал комнатку, заколола булавками по шву, и получилось вполне прилично, особенно если не застегиваться. Обширный гардероб, где одних белых перчаток имелось 5 пар, был единственным достоянием, которое унаследовал сын неудачливого банковского вкладчика. Лучше всего смотрелись шелковый жилет от Бургесса и лаковые туфли от Перони. Неплох был и почти новый цилиндр от Блана, только немножко сползал на глаза. Ну да это ничего, отдать у входа лакею и дело с концом. Тросточку Эраст Петрович решил не брать, пожалуй, дурной тон. Он покрутился в темной прихожей перед щербатым зеркалом и остался собой доволен, прежде всего, талией, которую идеально держал суровый лорд Байрон. В жилетном кармашке лежал серебряный рубль, полученный от Ксаверия Феофилактовича, на букет. Приличный, но без фанаберии. «Какие уж тут фанаберии на рубль!» — вздохнул Фондорин и решил, что добавит собственный полтинник. Тогда хватит на пармские фиалки. Из-за букета пришлось пожертвовать извозчиком, и к чертогу Клеопатры Это прозвище подходило Амалии Казимировне Бежецкой лучше всего. Эраст Петрович прибыл лишь в 9:15. Гости уже собрались. Впущенный горничный письмоводитель еще из прихожей услышал гул множества мужских голосов. Но время от времени доносился и тот серебряно-хрустальный, волшебный. Немного помедлив у порога, Эраст Петрович собрался с духом и вошел с некоторой развязностью, надеясь произвести впечатление человека светского и бывалого. Зря старался. Никто на вошедшего и не обернулся. Фондорин увидел залу с удобными софьяновыми диванами, бархатными стульями, изящными столиками, все очень стильно и современно. Посередине, попирая ногами расстеленную тигровую шкуру, стояла хозяйка. Наряженная испанкой, в алом платье с корсажем и с пунцовой камелией в волосах, хороша была так, что у Эраста Петровича перехватило дух. Он и гостей-то разглядел не сразу, заметил только, что одни мужчины, да что Ахтырцев здесь, сидит чуть поодаль и что-то очень уж бледный. «А вот и новый воздыхатель», — произнесла Бежецкая, взглядывая с усмешкой на Фондорина. «Теперь ровно чертова дюжина. Представлять всех не буду, долго получится. А вы назовитесь. Помню, что студент, да фамилию забыла». «Фондорин», — пискнул Эраст Петрович предательски дрогнувшим голосом и повторил еще раз потверже. «Фондорин». Все оглянулись на него, но как-то мельком, видно, вновь прибывший юнец их не заинтересовал. Довольно скоро стало ясно, что центр интереса в этом обществе только один. Гости между собой почти не разговаривали, обращаясь преимущественно к хозяйке. И все, даже важного вида старик с бриллиантовой звездой, наперебой добивались одного — привлечь на себя ее внимание и хоть на миг затмить остальных. Иначе вели себя только двое. Молчаливый Ахтырцев, беспрестанно тянувший из бокала шампанское, и гусарский офицер, цветущий малый, с шальными немного на выкате глазами и белозубо-черноусой улыбкой. Он, похоже, изрядно скучал и на Амалию Казимировну почти не смотрел, с пренебрежительной усмешкой разглядывая прочих гостей. Клеопатра этого хлюста явно отличала, звала просто Ипполитом, и пару раз метнула в его сторону такой взгляд, что у Эраста Петровича тоскливо заныло сердце. Внезапно он встрепенулся. Некий гладкий господин с белым крестом на шее только что произнес, воспользовавшись паузой: «Вот вы, Амалия Казимировна, давеча запретили про Кокорина судачить». «А я узнал кое-что любопытненькое». Он помолчал, довольный произведенным эффектом. Все обернулись к нему. «Не томите, Антон Иванович, говорите!» Не вытерпел крутолобый толстяк, по виду адвокат из преуспевающих. «Да-да, не томите», — подхватили остальные. «Не просто застрелился, а через американскую рулетку. Мне сегодня в канцелярии генерал-губернатора шепнули», — значительно сообщил гладкий. «Знаете, что это такое?» «Известное дело», — пожал плечами Ипполит. «Берешь револьвер, вставляешь патрон. Глупо, но горячит. Жалко, что американцы, а не наши, додумались». «А при чем здесь рулетка, граф?» — не понял старик со звездой. «Чет или нечто, красное или черное, только б не зеро!» — выкрикнул Ахтырцев и неестественно расхохотался, глядя на Амалию Казимировну с вызовом. Так, во всяком случае, показалось Фондорину. «Я предупреждала, кто об этом болтать будет, выгоню!» — не на шутку рассердилась хозяйка. «И от дома откажу раз и навсегда. Нашли тему для сплетен!» —